Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Как всегда в это время по субботу «Код доступа». Слушайте нас на канале Латынина ТВ, это YouTube, и на YouTube «Эхо Москвы». Подписывайтесь на канал, потому что мы намерены его развивать. Ну, настолько, насколько мне позволят другие мои занятия, в первую очередь редактора второй книги, но еще повестушка, которую я намерена дописать. У меня много вопросов про Магнитогорск, о котором я уже говорила в середине недели, так что я большую часть добавлю в конце программы. А сейчас поговорим об интервью Рогозина, о таинственном оружии, которое кто-то испытывал против российских дипломатов на Кубе, о волнениях в Судане. И, конечно, главная новость этой недели – это расследование центра «Досье» об обстоятельствах гибели в ЦАР Центральной Африканской Республики троих российских журналистов. И я начну с того, что я много раз говорила, что настоящие события, настоящие новости имеют продолжение. А вот одна из примет фейковых новостей как раз то, что они продолжения не имеют. Вам всегда говорят в будущем времени: «О, у нас тут есть такое досье на Трампа». Ну и где это ваше досье на Трампа? Или нам говорят: «Ой, слушайте, вот тут испанский диспетчер рассказал такое про сбитый Боинг». И где тут диспетчер? Оказался мошенником, как известно. Испанским же. И вот на этой неделе естественное, органичное продолжение получило одно из самых страшных событий этого лета, когда 30 июля в Центральной Африканской Республике были убиты Александр Расторгуев, Архан Джемали, Кирилл Радченко, которые поехали туда снимать фильм о группе Вагнера. И была куча фейковых новостей. Если вы помните, после убийства Следственный комитет, как всегда, заявил, что берет все дело под свой контроль. И вопрос, да, и где продолжение этого контроля? И, кроме того, ну, было предположение, да, естественное, что если вагнеровцы не имеют никакого отношения к этому убийству, то поскольку они контролируют значительную часть Центральной Африканской Республики, им будет легко разыскать вот этих страшных грабителей, которые убили журналистов. Но ничего этого не произошло, а зато произошло расследование Ходорковского. Насколько я понимаю, вот Сергей Канев, который вынужден был, который один из лучших российских журналистов-расследователей, который был вынужден уехать из России после того, как именно он раскопал тот список ГРУшников, который легко находится в свободном доступе, и вот там получилась очередная серия «Салазберецкой саги», вот Канев нашел чем заниматься и проделал потрясающую работу. Явно, что не только он, но, видимо, только его можно назвать, потому что он уехал. И напомню, что с самого начала вся была очень странная история, потому что и Джемали, и Расторгуев, они прилетели в ЦАР к некому фиксеру, человеку, который занимался организацией поездки, и он его назывался Мартин, его рекомендовал им их коллега Кирилл Романовский из Пригожинского, как говорят, Федерального агентства новостей. А этот фиксер устроил им водителя по имени Бьенвеню. И вместо того, чтобы, как они намеревались ехать по ихнему маршруту, они вдруг заехали в другое место, в Сибю, и выехали из него в 7 часов вечера. В это время солнце уже зашло, а что такое африканская дорога после захода солнца? Ну, тебя там реально съедят, причем не думайте, не люди, там просто реально звери ходят, они едят. Кроме этого, там не то чтобы очень особо опасно, это как раз была безопасная дорога, но ты можешь просто сбить человека, который идет по дороге, потому что, естественно, никакого освещения. Вот и после этого живой оказывается водитель, он прибегает в полицию, делает страшные глаза и говорит: «Ой, на нас напали страшные мусульманские боевики, они говорили на каком-то непонятном нам языке, видимо, арабский. Я чудом сумел бежать». И понятно было, что этот человек врет, и что он на 100% соучастник. Не на 99%, обращая ваше внимание, я и тогда это говорила, на 100%. Не бывает, чтобы остановили машину и не застрелили водителя, и он сумел убежать, потому что первый, в кого стреляют во время засады, это как раз водитель. И в этом смысле меня, конечно, поразило не наш Следственный комитет, который повторял версии соучастника, а меня поразили наши СМИ, в том числе независимые, которые перепечатывали этот рассказ выжившего водителя со словами: «Вот это единственный выживший». А потому что было ясно, что это не показания единственного выжившего, а это вранье соучастника. Есть некоторые вещи, чтобы их понять, не надо иметь каких-то других свидетелей. И, конечно, уже тогда был вопрос, а где же этот фиксер Мартин, потому что как-то он пропал, и получалось, что если Мартина с самого начала не было, то получалось, что их с самого начала заманивали ловушку, и роль Романовского во всем этом какая-то вообще очень неприятная. И, конечно, вот очень напрягало это изменение маршрута, потому что Джемаль, опытный военный корреспондент, чтобы он выехал ночью, существали разные способы. Но самый простой, например, что кто-то к нему мог подойти, сказать, да я старый знакомый, вот мы сейчас вместе поедем, по дороге тебе столько всего расскажем, не бойся ехать ночью, потому что мы едем, мы, можно сказать, вот под конвоем. И действительно был рассказ о машине, которая прошла за 20 минут до их убийства, не за 20 минут до ихней машины через тамошний блокпост, и в ней были белые люди. Белые и чернокожие тоже. И вот это все были предположения, это все было гадание, вода на киселе. А что теперь мы видим по биллингам? Это вся работа построена по биллингам. Первое, что никакого фиксера Мартина не существовало. Группа была, видимо, обречена с самого начала, потому что Кирилл Романовский порекомендовал ей человека, которого, судя по всему, никто кроме него не видел. Не нашлось, кроме Романовского, пока ни одного человека, который видел Мартина. Нет его фамилии, нет его места работы, нет его следов в соцсетях. Номер его был зарегистрирован 5 июля, то есть тогда, когда, собственно, стала организовываться поездка. Звонил он всего 3 дня, звонил в сервисный центр. Зарегистрирован был на поддельное имя. При этом Мартин все время связывался с группой не посредством звонков, а посредством смс-ок, посредством сообщений в WhatsApp. Можно предположить, учитывая дальнейшее, что это происходило, потому что Мартин же представлялся голландцем и, естественно, делал, видимо, в английском при этом ошибки. Ну, голландец не очень хорошо говорит по-английски. Если бы связываться с ним голосом, то было бы ясно, что у него еще и русский акцент у этого человека, который нехорошо знает английский. Кроме этого, он лгал о своем местонахождении группе, потому что, когда они послали ему смс-ку, что вот мы прилетели, он говорил, что вот я нахожусь далеко от вас, нахожусь в Бомбаре и организовываю для вас съемку, а на самом деле он в это же время находился в Банги. И это видно, опять же, по биллингам и по вышкам. И это вот Мартин порекомендовал водителя, которого зовут Бьенвеню де Вакама, который был бывший жандарм. Мобильный номер, с которого этот человек, уже Бьенвеню, общался с журналистами, он завел себе только 28 июля, то есть специально перед их прилетом. С этого номера он чаще всего говорил с другим абонентом, который все время находился неподалеку. Этот абонент был другой жандарм, Эммануэль Котофио. Зарегистрирован этот номер на этого Котофио. А вот уже телефон Котофио, который все время находился неподалеку, то есть в переводе с языка биллингов на язык человеческий, следил постоянно с журналистами с момента того, как с ними связался Бьенвеню, а постоянно связывался с другим телефоном, который, по утверждению досье, принадлежит уже вагнеровцу Александру Сотову. И опять же, по утверждению досье, непосредственным начальником этого Александра Сотова является Валерий Захаров, который в ЦАР официально занимает пост советника президента по безопасности. И вот этот Котофио, опять же, по утверждению досье, был в той самой машине, которая проследовала за 20 минут до машины с журналистами через блокпост. Он предупредил солдат на блокпосту, что сейчас поедут его друзья. И, собственно, вот это и называется расследование. Потому что, помните, тут несколько недель назад была там комичная, на мой взгляд, и позорная новость, когда украинцы написали «Мы установили, кто убил российских журналистов». И дальше там шел список людей, которые в это время, вагнеровцев, которые в это время были в Центральной Африканской Республике. Вот просто превратились украинское МВД, да, и украинские спецслужбы, да, в такое посмешище, да, которое брешет не хуже нашей генпрокуратуры. Чего хлопать-то ртом? Вы лучше убить Шеремета найдите. Так вот, в отличие от того, что делалось в Украине, в отличие от того, что делает наша СКА, это действительно расследование. Остаются 2 вопроса. Один – это биллинги самого Романовского. А именно с кем он связался после того, как с ним связались ребята и сказали, что хотят ехать в Центральноафриканскую Республику. Потому что, конечно, сейчас, на мой взгляд, либо Романовский просто вовлечен в операции в республике гораздо больше, чем нам кажется, либо сейчас он должен чувствовать себя некомфортно, как слабое звено в этой цепочке, которое кто-то может захотеть изъять для собственной безопасности. И второй вопрос – это не совпадает ли карта перемещения сотового телефона одного из русских участников операции с картой перемещения вот сотового телефона этого Мартина. И в этом смысле, конечно, жалобный вопль Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что все равно во всем виноват Ходорковский. Ну, это просто классическое такое подтверждение качества этого расследования, потому что если вам нечего говорить, то вы должны говорить, что ну, все это такая сплошная лажа, что нечего и комментировать. Но помните, как вот нечего было расследовать, говорить Медведеву про расследование Навального, и он говорил, я не буду комментировать. В общем, заявление СК в принципе переводится на русский, все это так, и мы этого касаться не будем. И отсюда возникает еще один философский вопрос. Вот организаторы всего этого, они не на это ли и рассчитывали? Потому что вот вся эта история напоминает сейчас убийство журналиста Хашоги. Ну, он на самом деле был не только журналист, он на самом деле был и член еще мусульманского братства. И как раз бы журналистом я его не называла, но, в общем, демонстративное убийство Хашоги в консульстве саудовском, потому что, ну, как-то все очень наглядно. Вот Романовский, вот Мартин, вернее, нет Мартина, вот водитель, вот жандарм, с которым на связи по телефонам, вот, который предупреждает блокпост, что за ними сейчас поет, вот имена белых, которые поехали. И вот вопрос, что хотели добиться эти люди, или они просто не подумали, как не подумали, например, наши с новичком, или наоборот рассчитывали на полную демонстрацию всесилия, что тоже вполне возможно, и что действительно абсолютно убедить продемонстрировано, потому что мы понимаем на этом примере, кто в доме хозяин. 985-970-45-45. Еще одна удивительная история выяснилась на этой неделе. А именно, американские санкции перекрыли возможность создания российского МС-21, среднемагистрального самолета, который делается в России, как нам все время пишут, будущего конкурента Boeing и Airbus. А именно у этого МС-21 должно было быть композитное крыло, а материал для этого крыла поставлялся из США, и ни из какого другого места, включая Китай, его взять было еще нельзя. Китайцы еще не успели скоммунизить это у США, хотя, может быть, скоро сумеют. И, короче говоря, нету крыла, есть санкции, нету самолета. Ну, я, конечно, скажу, что, во-первых, тот факт, что МС-21 теперь нельзя построить, этот факт является совершенно счастливым обстоятельством как для его создателей, так и особенно для нас, пассажиров. Потому что все эти вот убийцы айфонов мы видели в действии. И когда, значит, вот этого убийцу айфону нам показывают, и он потом, мягко говоря, не имеет спроса, и он не работает, но выкинул айфон, купил другой. А вот когда тебя сажают в скрипоносный самолет, целью производства которого было не производство прибыли, а освоение казенного бабла, то, как бы это сказать, хорошо для всех, что не полетит. Естественно, сама по себе эта история дала старт новому этапу освоения бабла, потому что, значит, собралось совещание, поручили Ростеху теперь еще и материалы разрабатывать. Ну, я, собственно, почему эту историю рассказываю, потому что у меня вопрос. А если мы отстаем так от Соединенных Штатов, по части того, что можно потрогать, да, по части простых композитных материалов для крыла, как там с нашими невидимыми ракетами? Как там с крылатым блоком «Авангард», которому я в прошлой передаче посвятила столько времени? И вот обратите внимание, что это доказательство того же тезиса, что ракеты у нас играют ту же роль сейчас, какую в христианстве играет Царствие Небесное. А потому что все, что мы видим своими глазами, у них не получается. От убийц айфонов до даже совершенно гражданских ракет со спутниками, которые то и дело падают. А вот блок «Авангард», которого никто не видел, у них летает. И можно предсказать, скажем, что при цене нефти за $50 он достигнет 30 махов. А при цене нефти $40 он достигнет 50 махов. А при цене нефти $30 он вообще перейдет на сверхсветовую скорость и в строгом соответствии с теорией относительности специальной будет поражать цель раньше, чем взлетит. 985-970-45-45. И, собственно, еще к делам космическим, потому что у нас тут на этой неделе президент РАН Александр Сергеев вступился и поручился за Виктора Кудрявцева. Напомню, это хороший ученый, сотрудник ЦНИИ МАШа, которому 75 лет, и которого наши доблестные органы уличили в шпионаже на основании того, что он написал заметку в другой австрийский, что он написал электронную почту коллеге в другой австрийский институт, да, который, значит, как сказали чекисты, является структурой НАТО. Ну, понятно, что с точки зрения наших чекистов любой зарубежный институт, даже и даже не обязательно институт, даже булка, где даже булочная, где продают пирожки, является структурой НАТО. Там еще есть абсолютно душераздирающая улика против Виктора Кудрявцева. Она заключается в том, что к нему на имейл в папку спам пришло нигерийское письмо о том, что типа вы выиграли возможность участия в лотерее на грин-карту. А вот этот вот нигерийский спам ему предъявляют в качестве того, что это была оплата его шпионских усилий. Так вот, на этом фоне Рогозин отказался поручиться за Кудрявцева. Ну, видимо, имейл в папке спам на него произвел очень большое впечатление. И более того, значит, сказал, цитирую, «меня поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых. Не публикациями в журнальчиках должно измеряться значение исследовательской работы, а реальной пользой от ее внедрения на практике». Цитата закончена. Конечно, с одной стороны, неблагодарное дело комментировать клоуна, который рассказывает про американских вредителей, провертевших дырку в МКС. А с другой стороны, этот клоун у нас заведует космонавтикой, который находится в соответствующем состоянии. И вот я хочу сказать насчет публикаций в журнальчиках. Две вещи. Во-первых, я должна сказать, что одна из вещей, которая отличает науку от ненауки, это открытость результатов. Вот если подумать, чем отличается химия от алхимии, то, как ни странно, это не столько тем, что, значит, алхимия ищет философский камень или эликсир там жизни. А то, что химия – это и есть публикации в журнальчиках. А алхимия – это вот страшная секретность. Ты что-то нашел, ты записал там себе зеркальным шрифтом, и оно умерло с тобой. И я вот много раз задумывалась, что, наверное, вот эти алхимики – они действительно сделали много хороших химических открытий, о которых никто никогда не услыхал, потому что они соблюдали по Рогозину режим секретности. Вот это искреннее представление алхимика о том, что главное – это сохранить свои результаты в тайне, и приводила, скажем, она тоже существовала в СССР, и одна была из главных причин, по которой СССР хронически отставал от Запада. Об отставании России нельзя говорить, потому что, ну, как бы там просто космическое отставание. И вот как раз я недавно, недели две назад говорила о том, о прогрессе западном в части разработки лекарств. И мне друзья по этому поводу прислали совершенно замечательную статью, которая вышла в медицинском журнале, правда, еще в марте. Статья называется «Неврологические проявления у американского правительственного персонала в Гаване на Кубе». Там долго описываются симптомы у 24 американских дипломатов, которые подверглись на Кубе воздействию неприродному, непонятного характера. Это все изучали в Центре повреждений и восстановления мозга в Университете Пенсильвании и выдали текст, который сейчас, наверное, с удовольствием читают по соседству со зданием, которое готовит новичок. Вот обратите внимание, что американцам не пришло в голову, да, вот на них вероятный противник, и вряд ли это были кубинцы, как два пальца, что это были наши, и все это было вот тот же новичок и полоний, и все вот из этой же серии, а на них вероятный противник испытал оружие. Американцы в открытом доступе опубликовали отчет об испытаниях этого оружия, чтобы, значит, вот эти люди сейчас посмотрели. И для американцев в этом нету никакой проблемы, потому что вот первое, что как раз тебя потрясает, когда ты приезжаешь в Америку, это то, что ты можешь провести достаточно секретное место, просто потому что тебя туда привел человек, инженер, который в этом месте работает, который сам решил, что тебе туда можно. Потому что секретность, еще раз я вам повторяю, это алхимия. А вот несекретность – это и есть наука. И вот та история в СССР, когда одна комната не знала, чем занимается другая, и один институт не знал, чем занимается другой, и когда человек, который чего-то изобрел, не имея секретного доступа, лишался доступа к своему изобретению, я не шучу, бывали такие случаи, она, конечно, и погубила в этом смысле. Вот система с открытой архитектурой, а это наука. Система с неоткрытой архитектурой – это рогозинщина и алхимия. 985-970-45-45. И большой кипиш и кучу комментариев вызвало мое объяснение взрыва в Магнитогорске. Точнее, его якобы неофициальной версии о том, что там был теракт. Я продолжаю настаивать на том, что это фантастическая версия о подвигах чекистов, которую нам пытаются впарить, вернее, которую они пытаются впарить начальству, чтобы получить звездочки за несуществующий теракт. И впаривают в том числе через СМИ, что это в чистом виде там тот же самый Рогозин, который объясляет нам, что дырка в станции образовалась не по бесхозяйственности, а сделали ее сами американцы. Единственное, что Рогозин, ему не нужен никакой сливной бачок, он все говорит сам. Он, Рогозин, совмещает должность ньюсмейкера и сливного бачка в одном лице. А вот эти вот ребята пытаются нам втереть его через абсолютно добросовестных журналистов. Еще раз повторяю, что у меня нет никаких претензий к журналистам знаком одного из лучших российских информационных изданий, которые опубликовали эту новость, потому что, да, они и должны были ее опубликовать. Но я не буду повторять сейчас того, что я говорила на прошлой неделе, того, что я говорила в промежутке в своем видео, я поговорю о немножко других вещах. Я напомню, что есть древняя традиция сталинских спецслужб, вообще спецслужб, которая гласит, что случайностей не бывает. Бывают только шпионы и вредители. Это очень удобная позиция для спецслужб, вернее, это очень удобная позиция для двух типов сознания. Для архаического, в котором случайностей не бывает, а бывают колдуны. И если, скажем, Ганс напился пьяный и поджег, пошел в хлев с факелом, упал там и поджег хлев, и хлев сгорел, то это дело рук колдуна, потому что железная логика. Да, он, конечно, пошел туда пьяный с факелом, но он так 10 раз ходил пьяный, а хлеб сгорел только что. Значит, дело в колдуне. И вторая логика, это вторая такая же позиция, имеется в тоталитарных странах, где не бывают ошибок, а бывают только вредители, которых надо разоблачать и получать за это звездочки. Чем более у вас всесильные силовики, тем больше в стране вредителей и террористов, и врагов народа. И в этом смысле, когда вот все говорят, ну, слушайте, там, в Магнитогорск нагнали 1000 силовиков, или сколько там их нагнали, ну, естественно, таких людей нагоняют только тогда, если там произошло что-то серьезное, если там произошел теракт. Ребята, ровно наоборот. Если вы наберете 10 тысяч силовиков, так там произойдет еще 50 терактов, и они все будут доблестно раскрыты. И вот российские спецслужбы, да, потому что вот силовики, они производят раскрытые теракты и предотвращенные, как пчела производит мед. А в этом смысле вот российские спецслужбы у нас занимаются, ну, кроме отъема бизнеса, чем они занимаются? Разводками. Созданием несуществующих. Они занимаются решением несуществующих проблем, которые они сами же и создали. Вот посмотрим, например, на историю со Скрипалем. Ну да, ну человек, извините, негодяй и дурак, который в ГРУ заведовал кадрами, продавал информацию об этих самых кадрах. Потом, когда его поменяли, он сидел в своем Солсбери и смотрел Первый канал, и был типичный ватник, и говорил «Крым наш». Это, кстати, вообще такой коллективный портрет этих людей, потому что они торгуют тем, чем есть. Скрипаль, конечно, с удовольствием бы торговал нефтью или там ураном, но у него имелось только одно – списки служащих. И он торговал вот этими списками своих сослуживцев и при этом, значит, был типичным ватником. И глупые англичане у него покупали, хотя, потому что они не знали, что вот без всякого Скрипаля можно просто зайти в интернет и по базам данных вычислить 305 сотрудников спецсекретного спецподразделения, которые зарегистрировали свои машины по адресу своего суперсекретного подразделения. Потому что такой уровень деградации англичанам, конечно, не приходил в голову. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Я опять Юлия Латынина. Я говорила о Скрипале. о том, что вот никто не рассматривал операцию по отравлению Скрипаля как результат разводки спецслужбами своего начальства. Потому что, ну, согласитесь, да, что там было. Ну, хорошо, неаппетитный Скрипаль человек. Но его ж поменяли. Да, это акт обмена. Вот вы пришли в магазин, вы заплатили деньги, получили колбасу. Но вам же странно покажется, если продавец колбасы потом ночью к вам влезет в дом и будет эту колбасу отнимать со словами «она все равно его, и вы все равно ему должны». Ну, раз вы поменяли и провезли в акт обмена, как в супермаркете, все, товар уплыл, он не ваш. И почему, собственно, Скрипаля замочили? Да потому что он продолжал активничать, потому что ему попытались, вернее, замочить, слава богу, он живой. Чего я ему желаю, потому что никакому человеку я не желаю никогда смерти. Это нехорошее дело. Даже самому некошерному. Так вот, да вот он, продолжая там в Солсбери смотреть Первый канал, еще продолжал, ему же как-то хотелось доказать свою полезность новым хозяевам, писать своим коллегам, а вы не сделаете что-либо такого. А те, вместо того, чтобы просто его послать со словами «да иди ты нафиг, ты шпион английский», пошли и доложили наверх, что вот, знаете, так, тут такой страшный Скрипаль, он продолжает активничать, давайте мы его. Да, то есть вот разведчики, разводчики, это люди, которые готовы подняться на чем угодно. Павлики Морозовы. Скрипанул, торганул списками, а эти, значит, торганули Скрипалем. А я говорила на прошлой неделе, не буду повторяться про дикие дела про Юрия Солошенко, про Клыха, про Карпюка, про всех этих людей, которых объявляют украинскими шпионами, про вот эти вот гигантские разводки, которые устраиваются начальство. Майдан не случился сам, он устроен по указке американцев. Каддафи убили не сами ливийцы, его убил украинский американский спецназ. Малайский борт не MH17, а помните другой, который пропал над Тихим океаном? Тоже не случайно пропал, его увели американцы на базу. Вы не верите? Посмотрите в интернет, там лежат вот там суперсекретные бредни под названием «Суперсекретный доклад». И, естественно, он в сети в интернете. Дырку в станции провертели не случайно. Вот это бесконечный схематоз. Или вот другой потрясающий пример. Тоже с ФСБшниками. Банда ФСБшников в Тюмени. Просто кучу ФСБшников убивает людей и разводит их. И вот одна, какая была главная специальность этой банды? Да, эпизод первый. ФСБшник, его зовут Коротков, отправляет знакомому бизнесмену смс-ку, в которой от имени бандита просит $1 000 000. Естественно, бизнесмен к этому же ФСБшнику обращается за помощью. После этого ФСБшники берут мигранта, несчастного какого-то таджика, душат его, кладут ему телефон, с которого отправлена смс-ка, и показывают бизнесмену со словами «вот, мы провели работу, мы ликвидировали угрозу». Другая история. Обращается к этим ФСБшникам мужик, который хочет закрыть свое уголовное дело за взятку, они деньги берут, а дело не закрывают, мужик понимает, что его разводят, а говорит «ну, верните мои деньги». Его возят в лес, открывают багажник машины, в багажнике лежит человек в дорогом костюме, это переодетый таджик, которого наняли специально для этой роли. И они стреляют этому таджику опять же в голову и говорят, вот это тот человек, который взял твои деньги. А вы спрашиваете, почему я рассказываю эти странные истории? Потому что я хочу вам объяснить, что люди, которые приехали в Магнитогорск на раскрытие там, то ли теракта, то ли газа, они приехали вне зависимости от того, что там случилось, с одной мыслью. Развести начальство таким образом, как разводят они бизнесменов. Ну, наверное, не все из них, но, по крайней мере, кто-то. Вот у них тоже идея найти того таджика, которого они изобразят террористом. Можно расстрелять при задержании. И, кстати, заметьте, что, в принципе, в Магнитогорске он наверняка проживает куча людей, которые, с одной стороны, являются мигрантами, а с другой стороны, их при желании там можно представить исламистами, потому что они исламистами и являются. И, соответственно, вот происходит ровно вот это. 31 декабря взрывается дом, а потом взрывается в ночь на вторую «Газель», владельцем которой является Махмуд, потому что, как я уже сказала, все Махмуд. И вот эта взорвавшаяся «Газель» начинает играть труп таджика, которого подкидывают для убеждения бизнесмена. Обратите внимание на несколько вещей. Смотрите, как интересно. Цитирую интервью Дмитрия Колизова. Это главред «Знаком». о том, что в 23:40 на сайте появляется информация, что взорвалась маршрутка, а примерно в 0:50 со ссылкой на источник публикуется, что взрыв в доме мог быть терактом, а в маршрутке убиты террористы. Совершенно правильно, еще раз повторяю, публикуется заметка, потому что такие вещи надо публиковать. А дальше я цитирую интервью Колезева, цитирую, заметка публиковалась по данным источника, который непосредственно находился на месте взрыва маршрутки. То есть обратите внимание, какая там секретность. Эти ребята еще не успели доехать до взорвавшейся маршрутки, и ликующе сливают журналисту этот теракт. Это еще не все. Новая газета «Спецкор» Иван Жилин приезжает в Магнитогорск. Первое, что показывает ему таксист, ориентировку на теракт, которую распространяют силовики. В ориентировке фотография, написано на Римонов, на Масчон, нелегально проживает, крайне вооружен, подозревается в серии. А на ориентировке изображен Нариман Намазов, владелец сайта «Двач». Это еще не все. Жилин приходит в МВД, и опять же цитирую его статью в «Новой газете», к нему выходит некий полковник, замначальника Андрей Кияткин, и у них происходит следующий потрясающий диалог. Я не могу его не процитировать. Естественно, Жилин начинает спрашивать, ну скажите, теракт это или не теракт? И наш полковник, надувшись, ну вот я представляю себе, как он в этот момент раздулся, знаете, когда бывает рыбка, которая надувается. А смотрите, Иван, говорит полковник, в городе сейчас идет ряд операций, о которых мы не можем рассказывать. Это он говорит журналисту, мы не можем рассказывать, по секрету. А потому что если мы что-то скажем, противная сторона этим может воспользоваться. Ну, журналист тут же переспрашивает, какая противная сторона? Гипотетическая, говорит полковник. Говорит, сейчас мы придерживаемся версии с газом. Еще полиция здесь не на первых ролях. Пока это все, что вам нужно знать. Ну, просто заговорщическим шепотом по всему свету, ну, клоунада. После этого цитирую опять редактора «Знака.ком». Они, когда готовили текст, мы связывались с нашими источниками в центральном аппарате на ФСБ на Лубянке и получили подтверждение, что наша информация не противоречит реальности. Цитата закончена. Ребят, правда, это неофициальная версия? Целый полковник сообщает журналисту о том, что в городе идет операция, о которой я не буду вам рассказывать. Лубянка подтверждает, что да, это был не газ. Знаете, я плакали. Мы не можем вам рассказать. И демшиза такая, знаете, ой, точно теракт, скрывают гады. Ну вот просто уровень конспирации этих полковников, которые, значит, говорят журналистам, что они не могут им рассказать. Значит, как я уже сказала, зачем они нам это втирают? Еще раз повторяю, да? Совершенно не исключено, что это действительно может оказаться терактом. Хотя это у нас на нынешний взгляд уже маловероятно. Но вот ко всей этой истории про силовиков, которые взорвавшейся маршруткой начали нам втирать, что это они ее расстреляли, что они потом чего-то там вытащили в супермаркете, нашли какую-то взрывчатку, что они нашли какого-то бомжа, как вот все это они описывают, который якобы открепил телефон от взрывчатки, которая должна была взорваться. И это все не имеет отношения к действительности. Это все фуфло, это все разводка, потому что это все не подтверждается физически тем, что мы видим. Это не подтверждается тем, что не было никаких эвакуаций с супермаркетов. Это не подтверждается, потому что уже известно, кто снимал эту квартиру, которая взорвалась, вернее, единственную свободную квартиру. И ее снимал никакой не таджик, которого видели якобы на пленке ФСБшники, а ее снимал сын женщины, которая жила в этом же подъезде. То есть те же самые люди, которые пострадали, на этот день они снимали. То есть вот рассказали нам сценарий для скрипоносного боевика, снятого на бюджетные деньги, там, мощной духовной семьей, Кесаян Симонян. Для реальности вот весь этот Голливуд был слишком хорош. Также версия такая же абсурдная, как история Рогозина про дырку, которую провертели американские космонавты, или там как история про Корс, которую топили американцы. Понятно, для чего она нужна, потому что силовики хотят, чтобы было как в 1937 году, страна в кольце врагов. Вот помните 2004 год? Февраль 2004-го – взрыв, 41 труп в московском метро. 24 августа 2004-го взорвались два самолета одновременно, 90 трупов. Кстати, долго они признавали, что это теракт. 31 августа еще одна бомба найдена, 10 трупов. На следующий день Беслан. А теперь внимание. Я цитирую Патрушева, 2004 год, итоги года, цитирую. Органами власти было предотвращено более 500 терактов. Более 500, Карл. Понимаете, ну да, вот что-то там, Беслан, самолеты не удалось предотвратить. Но целых 500 предотвратили. Вот еще раз обращаю внимание, вот ту информацию о героической борьбе против террористов, которых мы видим, она исходит не от случайных свидетелей. Она исходит не из независимых источников. Она исходит от силовиков. Конкретно мы видим, что она исходит от ФСБ. Это ФСБ хочет, чтобы мы поверили, какие они герои. И, конечно, да, мне очень смешно, что те люди, многие из них, но, конечно, не все из них, просто чистая демшиза, которые, если бы это была официальная версия, сказали бы, ну, нам врут, нам вот это не сходится. Вот когда нам говорят, что это суперсекретно, когда это не скушало даже генпрокуратуры, или, может, они там не договорились, как делить будущие звездочки, говорят, нет, это теракт, наши доблестные спецслужбы ликвидировали с помощью чудесной операции террористов, спасли город, ну, можно сказать, от ядерного взрыва, и только они от нас это скрывают. И только вот они, несмотря на то, что они это скрывают, они это по секрету рассказывают всему свету, через 50 минут после взрыва «Газели» сливают эту знаку ком и подтверждают эту знаку ком в центральном аппарате ФСБ, и целый полковник, да, заговорщически тараща глаза, рассказывает это журналисту «Новой газеты». Конечно, вот легковерность публики, которая не верит официальной версии, но которой можно с легкостью втюхать вот этот полуголливудский сюжет со словами «это секретная информация, это от вас скрывают», это, знаете, как вот в интернет заходишь, и там очень часто написаны такие завлекалочки. Там, средства от глистов, ученые от вас скрывают. Все в шоке, ученые там 100 лет скрывали правду. А вот не надо никогда жать на эти картиночки, потому что совершенно точно штуковина, на которой написано «ученые от вас скрывают», ничего там хорошего нету. Еще раз повторяю, самое смешное, что все сказанное мной совершенно не исключает, что, ну, сейчас этого небольшая вероятность, но есть, что там действительно был теракт, но вот если это был теракт, то это в любом случае не имеет никакого отношения к вот этим вот фантастической истории про расстрелянную газель и так далее, так далее, так далее. Ну, и еще одна новость. Растет и ширится влияние России на планете, и наши военнослужащие, я думаю, что это все-таки уже военнослужащие, а не наемники, замечены не только в Сирии, но и в Судане, где в очередной раз происходят беспорядки. Мы там поддерживаем президента Судана Омара Башира. Как раз, когда начались беспорядки, он навестил Сирию и, видимо, там договорился. И я скажу, что я глубоко за. Я просто счастлива, что мы, наконец, утверждаем свои державные амбиции не вмешательством в выборы США, не в Грузию, не в Украину, потому что это кончается плохо, а вот это замечательное место под названием Африка. Во-первых, там чего не поддерживай, или оппозицию, или правительство. Там оппозиция в африканской любой стране отличается от правительства совершенными частностями. Ну, например, одни едят людей живыми, а другие вареными, одни предпочитают ножки, а другие предпочитают, я не знаю, мозги. И вообще это такая большая бочка ассенизатора, потому что ты чего туда не добавляешь, конечный продукт совершенно одинаков. И желание Владимира Владимировича справить туда пассионарную часть населения, которая не может найти работу мужского, тоже понятно, потому что, ну, хорошо, если эти люди пойдут грабить. А если они на улице выйдут? А Судан мне интересует тут потому, что он является местом действия одной поучительной истории, которую я очень люблю, а именно битвы при Амдурмане. Напомню, что в 1884 году в Судане случился ИГИЛ. Натуральный ИГИЛ, там восстал такой местный спаситель Махди, который умудрился даже покрошить нос английских войск и убить китайца генерала Гордона. и хотел строить там очередное царство Божие путем перерезания шеи. И англичане думали до 98 года, 14 лет они ждали, и в конце концов послали против нашего спасителя экспедиционный корпус генерала Китченера. А корпус Китченера имел на вооружении совершенно волшебную по тогдашним временам вещь с точки зрения цивилизации — пулемет «Максим». «We have got the Maxim gun and they have not». Это такая песенка была тогдашняя. У нас есть пулемет «Максим», а у них нет. Очень было много разных духоподъемных историй со стороны угнетенных народов про этот «Максим». Ну, например, был у Матабеле, это на юге Африки, такой живой бог, его тоже звали Млима, очередной спаситель, он хвастался, что умеет превращать пули из «Максима» в воду. И вот в результате применения этого растленного оружия западной цивилизации против мощных духовных скреп Махди, итог был такой: 48 трупов с британской стороны и 12 тысяч вот этих духовных и скрепоносных. А присутствовал при этом военный корреспондент, который написал в результате книжку «Речная война», «The Real War». А звали этого корреспондента Уинстон Черчилль, и в ней он писал о тогдашнем ИГИЛе такое: «Как ужасно проклятие, которое магометанство налагает на своих последователей. А индивидуально мусульмане имеют великолепные качества, но влияние религии парализует социальное развитие всех тех, кто исследует». Ну и так далее, и так далее. Вот тогда еще на Западе не знали, что пророк Мухаммед был защитник прав человека. Как это недавно сказала одна из ожесточенных критиков президента Трампа и организатор женского марша, одна из, Линда Сарсур. И это было вот то печальное бремя, когда было бремя белого человека, когда цивилизация распространялась по миру, когда Европа пришла туда, откуда она ушла за 1500 лет до этого, когда ученые копали Месопотамию и Сирию и появлялись спокойно в тех местах, где сейчас появляться опасно, а потом все это назвали колонизацией. Назвали это колонизацией, в общем-то, если говорить прямым языком, советские агенты. Любимый тут мой персонаж тоже Вилли Менценберг, который еще в 1927 году, кажется, организовывал очередной конгресс угнетенных народов Востока антиколониальный на деньги Коминтерна. То есть не все, разумеется, эти люди прямо находились на содержании Коминтерна, как, например, находился Бертольд Брехт. У некоторых были просто любовницы агентши НКВД, например, как у Герберта Уэллса и Эйнштейна. Некоторые были просто полезные идиоты. Но, в общем, все эти замечательные люди сказали, что колонизация – это ужасно. Причем интересно, что колонизацией они называли только одну специфическую способ завоевания. Вот, например, когда маньчжуры завоевали в 17 веке Китай, и, ну, считайте, ну, представьте себе, вас бы завоевали варвары в 17 веке Европу, то это не было колонизацией. Или, например, когда то, что потом станет великими моголами, захватило Индию и, опять же, стало уничтожать тамошнюю культуру и насаждать ту культуру, которую они принесли с собой, это тоже не была колонизация. А вот колонизация – это только когда страшные белые строят дороги и больницы. Вот это колонизация. И поскольку в результате прихода либералов к власти в Европе деколонизация совершилась не только в результате этого прихода, но в том числе, то как-то вот ее плоды мы наблюдаем сейчас. И, в общем-то, на примере Судана видно, что эти плоды не очень хороши. А потому что как только началась деколонизация, то начался в Африке переход от первобытного общинного строя прямо к коммунизму, который совершался легко и приятно. Потому что, ну что такое первобытный общинный строй? Никаких гарантий собственности, а главное то, кто может съесть того, кто ниже. А что такое коммунизм? Ну, совершенно одно и то же. И вот в 60-х, 70-х была целая череда африканских диктаторов, которые кушали людей и ели, и строили коммунизм. Были они в Сомали и в Алжире, и, собственно, были они и в Судане. Там было несколько коммунистических переворотов с последующим людоедством и всякой вот... Мечта Махди о царстве Божьем, она вот осуществлялась в Судане на коммунистическом субстрате. А дальше началась очень интересная история, потому что, как поняли еще до коммунистов некоторые другие люди, царство Божие очень сложно строить на земле, потому что как не построишь, получается какой-то концлагерь, и вообще все разваливается. И вот когда развалился Советский Союз, развалились и разные африканские коммунистические государства, и либо те люди, которые их возглавляли, начали массово переходить в ислам, как Каддафи или Асады, либо их просто свергали. И, например, там в Сомали был Зияд Баре, который строил коммунизм, а уже в 90-е, как только иссякло советское финансирование, там был Совет исламских судов. И то же самое случилось в Судане. Там в 89-м году полковник Омар аль-Башир устроил переворот и объявил своим союзникам в деле построения нового царства Божия на земле очень известного человека, которого даже вы знаете, его звали Осама бен Ладен. А если точно, главным союзником Омара Башира был Хассан аль-Тураби, это лидер Национального исламского фронта тогда. И Омар аль-Башир сделал две вещи. Во-первых, он ввел в стране закон шариата. Во-вторых, он начал геноцид в Южном Судане, потому что там проживали язычники. Очень уважительная причина. А правда, начал слово неправильное. Геноцид шел с 56 года, с того момента, когда проклятые колонизаторы убрались из Судана. И, как я уже сказала, вот в этот скромный свой шариатский ковчег Омар аль-Башир пригласил всех врагов растленного западного мира, не только Осаму бен Ладена, но и Шакала Карлса. Таким образом, Махди явился на почву Судана вновь в лице Омара Башира, а бедный генерал Китченер, наверное, перевернулся в гробу. Но если вы думаете, что Омар Башир пригласил Осаму просто ради духовного скрипта, то вы заблуждаетесь, потому что он его пригласил, чтобы им торгануть. Вернее, сначала Омар Башир торганул идеологически чуждым элементом Шакалом Карлсом. В обмен на то, чтобы французы закрыли глаза там на резню в Дарфуре и всякие прочие вещи, он выдал его Франции. И торговля таким ресурсом Омару Баширу понравилась. Он решил торгануть еще и бен Ладеном. И в 96-м году послал своего министра в США торговаться. Но, к сожалению, президентом США в это время был Билл Клинтон, достойный предшественник Барака Обамы. И вот совершенно уникальный момент, потому что вот представьте себе, да, вот Афганистан, Иран, башни-близнецы, бен Ладен, всего этого могло бы просто не быть, если бы Билл Клинтон тогда в 96-м году купил, как ему предлагали, бен Ладена. Но Билл Клинтон отказался. Кстати, он отказался потом еще три раза, когда могла быть операция, можно было застрелить бен Ладена, но при этом пострадали бы окружающие люди. Билл Клинтон подумал, что будут говорить правозащитники, и не сделал это. Все это было до 11 сентября. Ну вот представьте себе, что бы сделал на месте генерала Билла Клинтона генерал Китченер. В общем, в итоге продать Осаму не удалось. И, собственно, к чему все это рассказываю? Ну, первое как раз вот к вопросу о Махди и генерале Китченере. Потому что я много раз говорила, что нет сильного ислама и слабый Запад. Вот в тех самых местах, где сейчас действует всякая Аль-Каида, еще 70 лет назад бились танковые армии Роммеля и Монтгомери, и никто не слышал там про исламистов, потому что танк – это покруче пулемета «Максим». Второе, единственное, что может помочь Судану, а равной Африке и Ближнему Востоку – это новая колонизация, что, конечно, утопия, потому что колонизация опиралась, ну, там, в частности, естественно, не только на идеологов, но и, скажем, да, была такая вещь, как избыток населения в Европе. Сейчас миграционное давление осуществляется ровно в обратном направлении. То есть, соответственно, этими странами ничто не поможет, и, к сожалению, России тоже не грозит стать там цивилизующей и колонизаторской силой по той простой причине, что мы со своими духовными скрепами не являемся носителями более высокого типа цивилизации. Но смешно думать, что мы будем строить в Судане университеты, если мы их здесь в России не строим. Потому что, как бы, что мы можем предложить Судану? СССР мог предложить прогресс, а мы что можем предложить? Скрепы? Ну, спасибо, скажет Судан, у нас свои. Так вот, да, две маленькие детали, которые я хочу еще сказать про Судан. Одна из них это то, что вот на фоне этой дикой нищеты Омар Башир хочет программу освоения космоса Африкой. В связи с чем Дмитрий Рогозин, которого вот не сложилось у НАСА, он вместо этого может поехать к Омару Баширу и там вместе запускать ракеты. Вот, наверное, мудрые африканцы точно не провертят там дырку. Так что я совершенно не против того, чтобы мы грудью защищали скрипоносного Омара Башира. Главное, чтобы он наших ребят, как Шакала Карлоса, пригласил не для того, чтобы поменять на что-то у американцев. В общем, короче, сплошной Махди. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».